В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Ираклий Кабахидзе в роли Кристиан Аманпур. Партия грузинской власти отвечает на подозрения в обходе санкций. Программа «Недоступное жилье» в Сухуми протестует против того, что многие дома пустуют на фоне дефицита недвижимости. Танковый прорыв. Поможет ли Германия Украине и что происходит в Бахмуте? Все это и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кейти Бочеришвили.
Евросоюз в понедельник согласовал новый транш военной помощи Украине. Он составит 500 миллионов евро. Деньги выделяются из Европейского фонда мира, в который вносят вклад все страны Европейского союза. Таким образом, общий объем помощи Украине из этого фонда за время войны составит 3,6 миллиарда евро. Кроме того, Евросоюз выделит дополнительные 45 миллионов евро на закупки нелетального оружия для европейской программы обучения украинских военных. Решение принято на встрече в Брюсселе 27 министров иностранных дел стран Евросоюза. Германия готова к тому, чтобы разрешить Польше отправить имеющиеся в ее распоряжении танки немецкого производства «Леопард-2» на помощь Украине в условиях российского вторжения. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Аннелина Бербок, отметив, что решение может быть принято, если Варшава сделает такой запрос. «Если нас спросят об этом, мы не будем стоять на пути», приводят западные агентства слова Бербок, сказанные ей в интервью французскому телеканалу LCI после франко-германских переговоров в Париже. «Мы знаем, насколько важны эти танки, поэтому сейчас обсуждаем это с нашими партнерами. Нам нужно сделать так, чтобы жизни людей были спасены, а территория Украины освобождена», подчеркнула Бербок. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил ранее, что Варшава отправит Киеву свои танки немецкого производства, даже если этого не сделает Германия. «Мы не будем сидеть сложа руки и смотреть, как Украина истекает кровью», написал Моравецкий в Твиттере. Комментарий Моравецкого появился после того, как президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставку Украине французских боевых танков «Леклерк». Великобритания до этого анонсировала отправку Киеву партии своих тяжелых танков «Челленджер-2». На крупном совещании в Рамштайне министров обороны стран НАТО и ряда других стран представители Германии заявили, что пока не приняли решение о поставках танков «Леопард», которые Киев называет жизненно необходимыми для возвращения территорий, захваченных Россией. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в понедельник перед заседанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе заявил, что в случае, если Польша подвергнется нападению, соседняя Чехия придет к ней на помощь. Об этом он написал по-польски в Твиттере. Липавский выступил с заверениями после того, как один из кандидатов в президенты Чехии, бывший премьер-министр и миллиардер Андрей Бабиш, вечером в воскресенье во время теледебатов заявил, что, будучи президентом, не отправил бы чешских военных на помощь Польше или странам Балтии в случае нападения. На них. Чехия, как и Польша, Эстония, Литва и Латвия являются членом НАТО. Статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одного из союзников должно рассматриваться как нападение на весь Союз. На это Бабишу указали его политические оппоненты, в том числе и Липавский. Бабишу пришлось оправдываться. Сразу же после дебатов он написал в Твиттере, что не верит в возможность нападения на Польшу или страны Балтии, а если бы на них все же напали, то он, как президент, пришел бы им на помощь. Поскольку критика не утихла, в понедельник Бабиш написал, что не ставил под сомнение обязательства Чехии, а лишь выступил против Третьей мировой войны. Официальная Варшава пока никак не комментировала высказывания Бабиша.
Эхо Кавказа. Новости.
В Украине уволен высокопоставленный правительственный чиновник Василий Лозинский, который ранее был задержан по подозрению в коррупции. Решение было одобрено по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля на внеочередном заседании правительства 22 января. Правительство Украины руководствуется принципом нулевой терпимости к коррупции и продолжает развитие антикоррупционной инфраструктуры, говорится в правительственном сообщении. Василий Лозинский занимал пост заместителя министра развития общин территории и инфраструктуры. Днем ранее, 21 января, стало известно, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро провели обыски и задержали Лозинского по подозрению в хищении. Следствие утверждает, что чиновник получил $400 тысяч в качестве платы за содействие заключению договоров на закупку оборудования и генераторов по завышенным ценам. На генераторы в Украине сейчас повышенный спрос на фоне дефицита электроэнергии из-за российских ударов по критической инфраструктуре. В результате стрельбы в Монтерей-парке американского штата Калифорния погибли 10 человек, еще не менее 10 пострадали. 72-летний подозреваемый покончил с собой. Стрельба произошла в студии бального танца в канун Нового года по лунному календарю. Среди убитых 5 женщин и 5 мужчин. По словам инструкторов по танцам, которые проводили занятия в студии, погибшим по 50-60 лет. Еще как минимум 10 человек ранены, 7 из них остаются в местной больнице. Тело подозреваемого, которого полиция опознала как 72-летнего Ху Кантрана, было найдено в фургоне в соседнем городе Альхамбра. Многочасовой штурм фургона транслировался в прямом эфире. Подозреваемый покончил с собой. Мотивы преступления пока неизвестны. Расследование продолжается. Канада согласилась выплатить коренным народам почти более 2 миллиардов долларов в качестве компенсации за потерю их языков и культуры, вызванную канадской системой школ-интернатов. Решение должно быть утверждено федеральным судом в конце февраля. Деньги будут переданы в фонд, независимый от правительства Канады, на возрождение образования, культуры и языка коренных народов, чтобы помочь им в исцелении и воссоединении со своим наследием. С 1896 по 1996 год в Канаде работали более 130 школ-интернатов.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она присоединится к нам в студии еще в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Лидер грузинской мечты Ираклий Кабахидзе обвинил CNN в распространении дезинформации и скоординированной кампании против Грузии. Негодование партийного лидера вызвал вопрос Кристиан Аманпур, журналиста CNN, о возможном обходе санкций против России. Ираклий Аргвелидзе выслушал и вопросы, и ответы.
Возмущение Ираклия Кабахидзе вызвал вопрос журналист CNN Кристиан Аманпур, заданный ей несколько дней назад президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен об обходе санкций, введенных против России, которая привела в пример Грузию. Когда конкретные иностранные СМИ утверждают, что Грузия переводит дух в связи с грузинским экспортом и обходом санкций против России, это, мягко говоря, очень большая ложь, написал сегодня в соцсетях председатель грузинской мечты Ираклий Кабахидзе, подкрепив свое мнение статистическими выкладками.
CNN не является рядовым СМИ, и это показывает, насколько масштабная скоординированная кампания развернута против национальных интересов Грузии. Соответственно, ложная информация, озвученная журналистом, требует немедленного реагирования. Если бы Грузия поставляла санкционные продукты в Россию, экспорт из Грузии в Россию должен был бы непропорционально увеличиться в 2022 году. Однако давайте посмотрим, что происходит на самом деле. В 2022 году по сравнению с 2021 годом общий рост экспорта Грузии составил 33%, в то время как за тот же период экспорт в Россию увеличился всего на 7%. За тот же период экспорт из Грузии в Китай увеличился на 20%, в Азербайджан на 27%, в Турцию на 35%, в США на 36%, в Болгарию на 67%, в Армению на 129% и в Казахстан на 148%. Доля экспорта в Россию в общем объеме экспорта Грузии в 2022 году не только не увеличилась, но и значительно снизилась. И это доказывает недостоверность информации, распространенной журналистом CNN. Это мой категоричный и подкрепленный фактами ответ на ложное обвинение.
Написал Кабахидзе. Впрочем, лидер грузинской мечты ничего не сказал об увеличении импорта из России в прошлом году на 68% по сравнению с 2021 годом. Не о том факте, что в прошлом году Россия переместилась на второе место после Турции в списке внешнеторговых партнеров Грузии. Кроме того, впервые в истории Армения вышла на четвертое место в списке экспортных рынков Грузии. Рост составил 128%. Напомним, в отличие от Грузии, Армения, как один из членов единого экономического пространства с Россией, обладает льготами при ввозе товаров в эту страну. Кроме того, сегодня были подведены итоги туристического сезона за прошлый год. Здесь Россия является лидером. Путешественники-россияне потратили в Грузии почти 900 миллионов долларов. По данным Национальной администрации туризма, в прошлом году Грузия получила 3,5 миллиарда долларов. По сравнению с 2021 годом доходы от путешествий выросли на 182%. По словам одного из лидеров за Грузию Михаила Даушвили, правящая партия манипулирует понятиями, пытаясь сделать вид, что власти Грузии критикуют за вывоз грузинской фермерской продукции в Россию. Но на самом деле критика была вызвана вопросами об обходе санкций против России, подчеркнул депутат.
Очень жаль, что мечта и Кобахидзе докатились до того, что даже CNN выдали за врагов Грузии. В конце концов, эти люди не поняли одной вещи, что они взяли на себя ответственность за страну, и они не имеют права вести себя так, как они поступают. Мечту критикуют за две вещи. Отсутствие должной политической поддержки в вопросе санкций и вопросы о том, не помогают ли они каким-либо образом России избежать санкций посредством роста транзита. Правящая партия не смогла справиться с этими двумя элементарными вопросами.
По словам члена политсовета нацдвижения Романа Гутеридзе, сомнения западных политиков вызывает не рост экспорта, а увеличение транзита санкционных грузов в Россию через территорию Грузии.
К примеру, транзит из Турции в Россию за последний год увеличился на 100%. В основном это было сделано за счет переброски грузов из турецких портов в Новороссийск, а также использования коридоров через Грузию. Общеизвестно, что Турция стала для России центром параллельного импорта, из которого поступают санкционные грузы. Об этом свидетельствует значительный рост грузоперевозок по территории Грузии за прошедший год. Бывали дни, когда на таможенном пункте пропуска в Ларсе собиралось сразу даже 3000 автомобилей, и очередь растягивалась на несколько недель. Ну и, наконец, правительство Грузии не издало ни одного нормативного акта, связанного с обходом санкций,
заявил политик. Действительно, поступления от транзита, как и рост трафика за последний год, подтверждают аргументы оппонента власти. В прошлом году, по данным казначейства, Грузия получила рекордный доход от перевозки грузов по транспортному коридору. В частности, бюджет в прошлом году по этой статье пополнился на 128 миллионов лари, а в 2021 году на 66 миллионов. Только за последний месяц прошлого года через Грузию транзитом проследовали 45,5 тысяч грузовиков. Рост в сравнении с декабрем 2021 года составил 55%, а в целом автомобильный грузопоток за прошедший год вырос на 42%. Что касается железнодорожных перевозок, то по данным Минэкономики за 11 месяцев грузопоток через магистрали Грузии вырос на 30%. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В оппозиционном национальном движении внутрипартийное противостояние близится к кульминации. В конце недели пройдут внеочередные выборы представителя партии. Избирательная кампания проходит на фоне взаимных скандальных обвинений. С подробностями Мазия Парисишвили.
Широко разрекламированная сплоченность нацдвижения, умение быстро выстраивать защитные ряды по образцу римского легиона улетучиваются прямо на глазах грузинского избирателя. Последние два месяца, с тех пор как в нацдвижении стали готовиться к внеочередным выборам председателя, на общество изверглись потоки внутрипартийных склок, прежде закулисных и подковерных, из недр, основанной Михаилом Саакашвили в 2001 году, триумфально пришедшей к власти в 2004 и правившей Грузией целых 9 лет. Против действующего председателя Никимеля восстали однопартийцы и активисты, объединившиеся вокруг депутатов Левана Хабеишвили, Георгия Мумладзе, а также ушедшие из партии парламента Ноны Мамулашвили. Все четверо претендуют на пост главы самой крупной оппозиционной партии, и все они главной целью объявляют освобождение из заключения экс-президента Михаила Саакашвили. Все эти внутрипартийные распри изначально были представлены как проявление гласности, внутрипартийной демократии и даже новаторства, ведь выборы нового председателя пройдут путем голосования на платформе блокчейнов. Для этого выбрана американская компания Votes. И через аккаунт Facebook, как заявили партийным избиркоме в минувшие выходные, уже зарегистрированы около 30 тысяч членов и сторонников нацдвижения. Но не только статистика избирательной кампании стала известна в эти выходные. Избирателю сообщили, что, оказывается, Никомелия брал взятки, в частности, получил дорогостоящий автомобиль от бывшего министра обороны, ныне бизнесмена и владельца оппозиционного ТВ-формула Давида Кезерашвили. Якобы так он пытался неформально влиять на управление партией, но этому помешал председатель политсовета, депутат Кобана Копия, тоже влиятельный и состоятельный политик. В сливе, компрометирующей Никомелия информации, он сам обвиняет главного оппонента, депутата Левана Хабеишвили. За ним стоят и им управляют, как заявляет Мелия, бывший министр обороны Давид Кезерашвили и премьер-министр Вано Мерабишвили. Последние за все это время никаких публичных заявлений не делали. Никомелия сегодня с утра защищал его соратник, глава партийного избиркома Бачо Долидзе. Он назвал смехотворными обвинения оппонентов.
Что-что, подношение Дани Никомелия звучит смехотворно. Все средства, выделявшиеся Давидом Кезерашвили для партии, шли на нужды и интересы партии.
Бачадулидзе сегодня опроверг обвинение еще одного кандидата, Георгия Мумладзе, который подверг критике организаторов голосования за то, что система блокчейнов не налажена, что пользователи мобильных телефонов под управлением системы Android не могут зарегистрироваться, а значит, итоги выборов могут оказаться недостоверными, предположил Мумладзе. С его критикой в партийном избиркоме не согласны и уверяют, что если и были проблемы, то они уже решены, и что данная система голосования лучше всех из существующих защищают процесс от внешнего вмешательства и подтасовки итогов выборов. Правящие грузинской мечте не скрывают радости по поводу ситуации в нацдвижении. «Так бывает с деструктивной силой, что посеяли, то и пожинают», заметил сегодня вице-спикер Арчилтал Аквадзе, предвещая падение нацдвижения.
И это еще не конец. Мы видим грязнейшие обоюдные обвинения, наблюдаем за компанией, которая показывает их стиль, почерк, какие у них ценности. Это война компроматов, слив скрытых аудиозаписей, угрозы на будущее. Таким путем они к предстоящим парламентским выборам 2024 года придут еще с худшими результатами.
«Мы наблюдаем те же процессы, что и в партии власти в грузинской мечте», считает политолог, основатель Института политики Грузии Корнели Какачия. «Это та же проблема неформального правления, кланы, группировки», перечисляет он все те проблемы, которыми отличается партия власти.
«Самое плохое ожидание – это то, что нацдвижение не сможет избежать еще одной волны раскола, ухода из партии одной части, как это было в 2016-м после парламентских выборов. Это плохо на фоне того, что в стране устанавливается автократическая форма правления, а на оппозиционном фланге такая ситуация. Это плохо для демократического развития страны. До выборов неполных 2 года. Стране нужны сильные оппозиционные партии, чего нет. Все это вызывает еще больше недоверия в и так разочарованных избирателях».
Говорит Корнели Какачия, электронное голосование для избрания нового председателя нацдвижения начнется в 10 утра 28 января и продлится 48 часов до 10 часов утра 30 января. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гадание без кофейной гущи. Наш сухумский блогер Изида Чайни пытается разобраться в сигналах, которые послал Абхазии на пресс-конференции Сергей Лавров, и удивляется, почему этим совсем не озабочены в Абхазии люди, обязаны этим заниматься.
Есть в Абхазии такая забава – пить турецкий кофе на работе, в гостях, на отдыхе. Не потому, что хочется взбодриться, а потому, как у нас такая традиция – поговорить за чашечкой кофе или полюбоваться морем, отхлебывая горячий аромат. Но ни одна кофейная церемония не будет иметь завершенный вид, если в финале не появится гадалка, которая под уговоры посмотрит чашку. Специалистов в этой области достаточно много, и любая среднестатистическая жительница страны при говаривая, что не гадает, прогнется под натиском и одновременно выслушает проблемы, которые беспокоят. А уступив, проявит неожиданную осведомленность в технологии переворачивания чашки и будет указывать спичкой или зубочисткой на фигуры, чтобы обосновать объективность своих видений и связать их воедино. В чашке найдутся друзья, враги, завистники, новости из закрытого дома, деньги, которые придут и уйдут, скажет про работу, семью, детей и даже опишет общественно-политическую обстановку. Но, в общем-то, я не про гадание, а про ассоциативный ряд, который возник после последнего интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В нем российский министр мимоходом, говоря о взаимоотношениях России и Грузии на фоне войны в Украине, коснулся Абхазии и Южной Осетии. В Грузии на слова Лаврова отреагировали и президент страны, и оппозиция. В Южной Осетии выразили хотя бы недоумение, а в Абхазии тишина. Официальные власти, президент, который по законам Абхазии отвечает за внешнюю политику, и Министерство иностранных дел, которое ему советует, а затем проводит в жизни эту политику. Парламент, который дает одобрение, все в рот воды набрали. И общественность начала размышлять над словами российского политика в манере, очень напоминающей гадание на кофейной гуще. Но чтобы было понятно, напомню, что сказал Лавров на пресс-конференции 18 января по итогам работы дипломатического ведомства в 2022 году. Всего один абзац, который непосредственно касается нас. Я его процитирую. «Мы за то, чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией. Там есть механизмы диалога, в которых мы тоже участвуем». Конец цитаты. Это первая часть, для которой кофейная гуща не требуется. Министр иностранных дел России говорит о женевских дискуссиях. Но в следующем предложении Сергей Лавров одобряет экономическое сотрудничество Грузии с Южной Осетией и Абхазией. И эту фразу есть смысл воспроизвести дословно. Грузинская сторона выдвинула достаточно давно проект осуществления совместной экономической деятельности. Через это укреплять доверие. Это все очень и очень полезные вещи. Конец цитаты. И вот здесь начинаются наши гадания. На ум приходят два документа, которые вписываются в понимание давности. Первый – грузино-европейская программа «Вовлечение без признания». Если речь идет о ней, то это означает полную смену курса России в отношении Абхазии и Южной Осетии, потому как стратегия вовлечения путем сотрудничества в отношении Абхазии и Осетии предложена в 2010 году. Думаю, что это достаточно давно. А называется она «Стратегией в отношении оккупированных территорий». Стоит напомнить, что в Грузии считают, что Абхазия и Осетия оккупирована Россией. Интересно, только у меня возник когнитивный диссонанс по этому поводу. Чтобы расставить все точки над «и», я процитирую фрагмент из этого грузинского документа. «Стратегия выражает неуклонное решение Грузии достичь полной деоккупации Абхазии и Цхинвальского региона», так в Грузии называют Южную Осетию, «сделать обратимым процесс аннексии оккупированных Российской Федерацией территорий и мирным путем реинтегрировать данные территории и население в единое конституционное пространство Грузии». Конец цитаты. Далее методично расписаны экономические и социальные меры, направленные на вовлечение, то есть вхождение Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии. Понятно, что данную программу сочли неприемлемой в Абхазии и Южной Осетии. И когда главный стратегический партнер высказывает одобрение этой программе, возникает масса вопросов к одинаково недоступным абхазским и российским властям. Но это первое предположение, а мы продолжаем гадать, потому как есть еще один документ, предложенный достаточно давно, в 2011 году. Здесь полное совпадение, но он выпадает из формулировки Лаврова, предложенный грузинской стороной. Речь идет о российско-грузинском соглашении о мониторинге товарооборота на границе с Абхазией и Южной Осетией. Согласно этому документу, швейцарская компания должна проводить мониторинг грузов, которые проходят через территорию Абхазии, Южной Осетии, а также через Верхний Ларс. Здесь, конечно, возникают вопросы как политического характера, связанные с тем, что Грузия не признает независимость Абхазии и ее границы, так и вопросы безопасности и законодательного регулирования, и не только на границе. К примеру, в Грузии существует закон об оккупированных территориях, который позволяет привлекать к уголовной ответственности иностранцев, въехавших в Абхазию через Россию. К тому же само соглашение не было воспринято положительно ни в Абхазии, ни в Осетии, ни в Грузии. Абхазии и Южной Осетии не понравилось, что нас назвали не странами, а коридорами. А Грузия восприняла участие Абхазии и Южной Осетии в этом проекте как скрытую форму признания. Я даже не говорю о том, что в условиях санкций я бы хотела посмотреть на ту швейцарскую компанию, которая согласится мониторить грузы, идущие через Грузию в Россию и наоборот. В итоге получается, что абхазской, думаю, и осетинской, и грузинской общественности непонятно, что имел в виду глава российского внешнеполитического ведомства, когда говорил о проекте совместной экономической деятельности. И, наверное, ответ на этот вопрос надо искать не у Лаврова, а в абхазских структурах, которые имеют непосредственное отношение к внешнеполитическому курсу нашей страны. Единственный доступный способ в Абхазии, где власть ведет односторонний монолог, найти официальное сообщение, разъяснение на ведомственном ресурсе. И с 18 января в поисках ответа я методично просматриваю сайты президента, МИД Абхазии и одноименные телеграм-каналы. Но президент и МИД даже не дрогнули. Президентский сайт по-прежнему придерживается поздравительно-наградительной тональности, а информационные ресурсы абхазского МИД давно вышли за пределы абхазской реальности. В их калейдоскопе выборы в Турции, бюджет союзного государства Беларуси и России, кадровые перестановки в России, ЮАР, Латинская Америка, Байден и так далее. Ни слова о том, что имеет в виду наш стратегический партнер и обсуждал ли Лавров новую позицию России по Абхазии с президентом Абхазии или министром иностранных дел. То ли знают, но не хотят говорить, то ли сами ничего не поняли. Поэтому все, что нам остается, пить кофе и гадать на кофейной гуще. Это то, что лучше всего у нас получается. Правда, до тех пор, пока, как гласит абхазская пословица, жареный петух снова не клюнет. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Голоса. Говорил Сергей Лавров и о возобновлении России прямого авиасообщения с Грузией. Согласны ли с такими планами пользователи социальных сетей в самой Грузии, узнавал Серго Бригвадзе.
Должно ли быть восстановлено прямое авиасообщение с Россией?
В условиях нынешних властей России, а если кто-то из нашего правительства забыл, я напомню, что сейчас во главе этого государства находятся люди, оккупировавшие 20% территории Грузии. Так вот, пока они находятся у власти, никаких прямых авиасообщений не должно быть восстановлено. Вообще никаких отношений не должно существовать. То, что их лидеры хвалят представителей нашего правительства, это ужасно. Не думал, что они могут пасть ниже в глазах народа, но им это удалось. Несут какую-то чушь про второй фронт, а сами получают от Кремля подачки. При тех властях, которые сейчас находятся во главе России, не нужно восстанавливать прямое сообщение.
Если прямое авиасообщение между Москвой и Тбилиси будет возобновлено сейчас, это станет подтверждением того, что наши власти стремятся к сближению с Кремлем и во всем поддерживают политику России. Нового в этом ничего нет, это понятно и так. Просто на фоне наплевательского отношения к европейскому выбору народа говорить о том, как нам нужны прямые авиарейсы с Россией, это доказательство того, что сейчас во главе нашего государства заседает пропутинская команда. В общем, навряд ли спросят наше мнение, но исходя из всего вышесказанного, я считаю, что авиасообщение не должно быть восстановлено не только сейчас, но еще долгое время.
Очень простой ответ есть на этот вопрос. Конечно, авиасообщение должно быть восстановлено. В России живет очень много граждан Грузии. Это как минимум забота о тех, кто тратит время и нервы на пересадки и полеты через другие страны. Однако у этой темы есть и политический контекст, и его не стоит игнорировать. Сегодня, возможно, это было бы не своевременно. Россия — страна, признанная во всем мире как агрессор, и пока она находится в состоянии войны с суверенным государством, говорить о восстановлении авиасообщения мне кажется неправильным. Потому я считаю, прямые рейсы нужно назначать, однако пока этот вопрос можно отложить.
Я считаю, что прямые авиарейсы назначать не стоит. Сейчас совершенно неподходящее для этого время. Нет в этом никакой выгоды для Грузии. А почему мы должны думать о выгоде стороны оккупанта? Более того, я считаю, что пора вводить визовый режим с Россией. А то наши власти все больше заботятся о комфорте граждан России, совершенно забывая о событиях 2008 года. У нас отняли часть наших территорий, а теперь беспрепятственно скупают наши земли, дома и открывают здесь бизнес. Я считаю, что такой возможности у граждан России не должно быть.
Да, я понимаю, что в России проживает много граждан Грузии, понимаю, что у многих там дела, возможно, семьи, работа, и им приходится часто ездить туда и обратно. Но я думаю, что существующие неудобства можно потерпеть. Никогда и ничего не приносили хорошего шаги России, якобы направленные на улучшение отношений. Вообще, я считаю, что чем больше людей разорвет свои связи с Россией, тем будет лучше для будущего Грузии и всего мира.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Кети Бочеришвили.
Грузинская делегация в ПАСЕ поддержала переизбрание председателем парламентской ассамблеи Тини Кокса. 69-летний член ассамблеи из Нидерландов был вновь избран, получив поддержку в 175 голосов. Из 223 депутатов, которые голосовали, только 44 поддержали Александра Мирешко из Украины, который боролся за должность в качестве альтернативного кандидата. Председатель правящей партии Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что Мирешко был причастен к принятию абсолютно неприемлемых изменений, связанных с внесением вопроса Саакашвили в резолюцию ПАСЕ. «Это одна из причин, почему мы не поддержали его кандидатуру», — сказал Кобахидзе, отметив также, что грузинская делегация следовала устоявшейся практике переизбрания председателя на второй срок. Тини Кокс начал свою работу на восстановленной должности, заявление о том, что Украина будет оставаться главным приоритетом ПАСЕ, а также объявил минуту молчания по всем украинцам, погибшим из-за противоправной агрессии. В Абхазии возбудили уголовное дело в отношении еще одного гражданина самопровозглашенной республики, переехавшего в Тбилиси. Сухумская прокуратура обвиняет Руслана Фамильевича Гамисония в незаконном пересечении государственной границы и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности Абхазии, совершенных с использованием средств массовой информации. В прокуратуре утверждают, что Гамисония покинул Абхазию в июне 2022 года умышленно, незаконно, вне пункта пропуска, без действительных документов и надлежащего разрешения. В своем ТикТоке Гамисония говорит, что Абхазия – это регион Грузии, а народ Грузии – великий народ, который хочет помочь спасти абхазов.
Спасибо. Региональные кавказские новости нам рассказала Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сухуми в минувшие выходные на митинги вышли люди с требованием предоставления жилья по государственной программе «Жилище» и программе ипотечного кредитования. Они возмущены тем, что множество домов пустуют, в то время как многие многодетные семьи не имеют жилья. А реакция властей самопровозглашенной республики, в частности, об обещаниях премьер-министра Александра Анкваба, нашему корреспонденту Елене Заводской, рассказал общавшийся с главой правительства по этому вопросу лидер оппозиции Адгур Ардинба.
На минувшей неделе в столице Абхазии, Сухуми, протестовали люди, которые не имеют собственного жилья и относятся к категории социально незащищенных граждан. Это многодетные мамы, инвалиды, семьи погибших и другие. Первый митинг прошел на площади Свободы в центре столицы. Никакого результата он не дал, поэтому в выходные дни протестная акция возобновилась в новом районе, около недостроенной девятиэтажки. Участники митинга требовали, чтобы им отдали этот дом, а они своими силами как-нибудь приведут его в порядок. О том, что вывело людей на улицу и побудило их громко заявлять о своих жилищных проблемах, рассказали две участницы митинга. Анжелика Габуня сообщила о требованиях многодетных матерей, которые собирались на площади.
Я мать троих детей, будучи сейчас беременная, хочу иметь четвертого ребенка. Все у нас упирается в жилье, так как наше государство нам не хочет ничем помогать. У нас нет никаких льгот касаемо жилья, нет никакой помощи от государства. Государство нас не хочет слышать. Первый наш митинг был посвящен тому, что многодетные мамы все собирались на площади, говоря о том, что... Обратите на нас внимание, государство, посмотрите, у вас в стране что происходит. Неужели, когда выборы, когда призываете наших детей в армию, вы про нас только в том случае вспоминаете? Помогите нам, у нас проблемы с жильем. Стоят столько многоэтажек. Эти многоэтажки не стоят ни на балансе государства, либо они проданы. Никто об этом никакой информации не знает. Единственная наша проблема, нам реально негде жить. У меня такая же беда сейчас. Я сняла квартиру, нам Анклаб пообещал, что он нам их оплатит до среды. Решить наши вопросы. Будем ждать.
Анжелика Габуния вышла замуж за сельского жителя, но, по ее словам, жить в сельском доме невозможно.
В Сухуми я родилась, выросла, но у меня живут тут родители, естественно. Выйдя замуж, мой муж сам с деревни родом, но у них там нет никаких условий. Крыша течет, родители пытаются что делать, но там нет условий даже вообще просто нахождения. Я бы с удовольствием жила в деревне, но вы сами понимаете, крышу сделай, какие-то условия сделать, просто искупаться, это тоже деньги. Где их брать? У нас зарплаты мизерные, чтобы это все сделать.
Ваши требования?
Наши требования заключаются в том, что наше государство обратило внимание на нас, как на тех людей, которые хотят вступить в ипотечную программу, чтобы нам вернули ту, которая была. И определили многодетных мам по какой-то жилплощади, которую они в свое время продали, отдали, что они сделали, обогатились на этом. Как мне сказали у нас в администрации города, чтобы вы поступили на нашем месте, я сказала, я бы сбавила аппетиты.
Она рассказала о том, какие обещания дал на встрече с участниками митинга премьер-министр Александр Анкваб.
Мы вчера нашли вот эту квартиру за 20 тысяч рублей. Квартиру, это самую дешевую, чтобы вы понимали. На 15 этаже, двухкомнатная.
Вы удовлетворены встречей?
Нет, я не удовлетворена. Я знаю, как у нас бывает в стране. Это будет, как грубо сказать, заткнут рот 10-15 людям, а остальное они пустят на самотек. Посмотрим до среды. Я думаю, что на нас обратит премьер-министр внимание. Он увидит, что на самом деле у нас какая-то беда. Как он нам сказал, я вижу, что у нас происходит в стране, но мы не располагаем материальными средствами раздать людям жилье. Нам, чтобы восстановить девятиэтажку, которую мы хотели занять, и нам государство не позволило, на нее нужно потратить 200 миллионов. Он сказал, что в среду он нам даст четкий ответ и с каждым из нас встретится. Но мы ждем, осталось всего лишь что, с него понедельник, вторник, вот послезавтра. Он нам пообещал, что 29 гражданам, которых мы им предоставили списки, они помогут в оплате жилья, ну, имеется в виду арендную оплату. А с остальными они будут решать вопрос о том, что будут выдавать жилье.
Вы как-то собрались вместе, вы какую-то группу...
У нас очень большая группа, у нас около 100 человек уже собирается потихонечку. Это остро нуждающиеся люди. Кстати, администрация города Чамчира сообщила нам, что они могут нам помочь. В итоге глава города Чамчира отправил сегодня женщину с 5 детьми домой и сказал, что Габуня не знает, знает, что у нас нету никакой помощи. А зачем он приглашал людей, чтобы им помочь? Это, наверное, пафос. Ничего не помогли, еще и грубо поговорили и отправили домой. Вот и все.
Другая участница митинга Диана считает, что правительство должно возобновить программу ипотечного кредитования, чтобы помочь тем, кто готов за свой счет приобретать жилье.
Помимо остро нуждающихся 100 человек, есть люди, которые и поддерживают нас. И количество пока не хочу называть, но оно не маленькое. Это не 100, не 200, не 300 человек. Пока этих людей мы не тревожим, но они все ждут. Естественно, если никаких результатов не будет, то я не вижу необходимости в таком правительстве, которое есть у нас. Если люди с правительства не обращают на нас внимания, если они ничего не делают для своих граждан, а для чего нам такое государство? Для чего нам тот же президент? На данный момент, пока еще до среды есть время, конечно, мы надеемся на то, что они, может быть, есть какие-то там, ну, может, совещания должны провести, к общему какому-то решению прийти. То есть наговаривать тоже заранее не хочется, но вся картина действительно будет ясна в среду. После чего, конечно, ни один из нас задний ход, можно сказать, не даст. Мы будем идти только вперед, и мы будем добиваться того, к чему мы идем. Не получится сделать так, что там 10 человек что-то получат, 20 человек какую-то материальную помощь получит, а остальные все отойдут? Нет.
Системное решение этой проблемы, как вы видите?
Системное решение — возобновить действительно программу та, которая была, доработать эту программу, чтобы мы не получали таких ответов, как вот мы там, человек там ипотеку платил пару месяцев, а потом прекратил ее платить, и то есть мы закрыли это дело, мы безвозмездно отдали эту квартиру, то есть деньги мы не забрали с человека и денег дальше не требовали. Но так не бывает. Ипотека, она на сегодняшний день в разных городах, странах. Наверное, ее нужно доработать так, чтобы люди все же платили.
Как вы видите эту ипотеку? Как вы видите вообще решение этой проблемы?
Есть категория граждан, у которых трое детей, четверо, пятеро и так далее, да? То есть многодетные. Есть семья, где есть дети-инвалиды. Естественно, обеспечивать ребенка-инвалида, а тем более там от 3-4 детей и свыше, в наших условиях не осиливают люди. Их должны обеспечить жильем в обязательном порядке. У нас очень много пустых домов, квартир. Нам объясняют, что в частной собственности все эти дома. Ну как? А почему вы отдаете в частную собственность? Ну, восстановите. Мы видим общую картину нашими обычными глазами. Мы видим разрушенный город, мы видим недостроенные дома, разрушенные дома. Что после войны 30 лет прошло, а у нас руины, а люди на улице, бомжи, без определенного места жительства. Почему же эти дома не может наше правительство восстановить? Наши требования — восстановить программу ипотеки, доработать ее для тех людей, которые сегодня имеют возможность оплачивать, для многодетных семей выдать жилье в срочном порядке, а не по 50-60 человек в год. Это мало. У нас гораздо больше людей, которые нуждаются в жилье. Однозначно, конечно, их надо проверить, потому что есть люди, которые очень много трофейных домов позанимали, продали их и сегодня хотят квартиру.
Люди оформили, сейчас это их собственность. Как вы видите, как вот эти пустые квартиры распределять?
Раз договор аренды существует, значит, если ее не выполняют, то договор расторгается. Точно так же с квартирами, которые пустые. Или вы, дорогие мои, заселите туда людей, или вы их восстановите, или отдайте государству и нуждающимся людям. Пусть установят определенные сроки, ограничения, или там на количество квартир, если ты их занял. То есть не купил, а занял. Так, конечно, если я лично пойду и куплю себе 5 квартир, я никому их не отдам, потому что я купила их. А если я пошла и заняла эти 5 квартир, и ничего с ними сделать не могу, отремонтировать не могу, то есть все, они просто стоят разрушенные. Забирают, пусть забирает государство и отдает тем, кто нуждается. Система должна быть налажена во всем.
Посетить митинг и выслушать требования его участников приехали политики, депутаты парламента, руководство столичной администрации и министр социального обеспечения. Среди них был и лидер абхазского народного движения Адгур Арцинба. По его словам, ни у кого из присутствующих не было полномочий и возможностей для решения этой проблемы. Адгур Арцинба считает, что такая возможность есть у премьер-министра, с которым он связался по телефону, а потом вместе с представителями митингующих отправился на встречу к Александру Анквабу.
Данная акция... Она второй раз проходила, первый раз они на площади собрались, второй раз на районе. И они пригласили меня туда, чтобы я пришел и оказал им помощь. Приехал туда, послушал то, о чем там говорят. Там были представители администрации города Сухум, депутаты парламента, там министр Руслан Ачба. Из своей практики могу сказать, что как бывший руководитель, я знаю, что ни один из тех, кто там присутствовал, вопросы, которые задавали эти люди, решить не в состоянии. Поэтому я позвонил главе правительства, так как знаю, что это в его компетенции находится вопрос, и сказал, что есть такая проблема. Он сказал, что об этом он слышал. Я попросил его приехать на место, но он отказался приехать, попросил приехать к нему. Мы собрали делегацию, приехали туда к нему, изложили свою позицию. Наши граждане, у них появилась такая возможность с премьер-министром это обсудить.
Что конкретно они просили Хтадгуру?
Они хотели помощь. Конечно, им нужно жилье. Я предложил сам сделать аудит.
Много там человек?
Вот на тот момент было 29, сейчас уже больше. Аудит на предмет того, на самом деле, соответствует ли вот заявленное материальное положение факту, ну, это надо проверять, к сожалению, мы должны исключить моменты какой-то неправды здесь. На что эти граждане с удовольствием согласились. И вот после этого аудита, вот им оказать адресную материальную помощь, чтобы они могли платить за квартиры, пока в рамках программы жилища или иных каких-то возможностей государства им не предоставит угол. Все, вот такое решение было принято, премьер-министр с ним согласился и обещал в среду, на вот этой неделе, уже послезавтра, с ними встретиться со всеми, проговорить каждый индивидуальный случай и начинать поддержку.
Это будет выделение средств? Это на покупку квартиры или как?
В какой-то части, я так понимаю, что будет оказана помощь материальная, чтобы они могли оплачивать за съем жилья пока. До того момента, пока будет принято решение выделить средства на приобретение жилья.
Адгур Арденба сообщил, что число граждан, которые нуждаются в жилье, растет вместе с общественным резонансом, который вызвала данная акция. Он заверил, что Абхазское народное движение будет и дальше поддерживать людей и добиваться оказания им действенной помощи. Депутат парламента Эрик Рштуни намерен поставить перед правительством вопрос о том, чтобы финансирование государственной программы «Жилье» было увеличено. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми состоялась отчетная пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка Максины Джанджоли. Джанджоли. Эта должность появилась в самопроглашенной республике всего полтора года назад. На мероприятии побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
Сегодня в пресс-центре абхазской гостелерадиокомпании состоялась пресс-конференция уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинджоли и сотрудниц аппарата уполномоченного. В начале встречи с журналистами Мактина напомнила.
Должность уполномоченного по правам ребенка была учреждена указом президента Республики Абхазия 14 июня 2021 года. Специфика моей деятельности заключается в том, чтобы создать гарантии государственной защиты прав и интересов несовершеннолетних. С января 2022 года также указом президента Республики Абхазия был учрежден аппарат уполномоченного по правам ребенка. Состоит из 5 сотрудников, 2 юристов аппарата, 1 специалиста защиты социальных прав ребенка и главного бухгалтера.
С начала деятельности уполномоченного на ее имя поступило около 60 обращений по различным правовым вопросам, которые были изучены и взяты в производство. В последние годы в Абхазии было выявлено 65 детей, которые могут быть отнесены к категории оставшихся без попечения родителей или подверженных риску остаться без попечения родителей. Поэтому, по словам Джинджоли, наиболее целесообразным станет создание места для временного размещения детей на срок от нескольких дней до 6 месяцев примерно на 10 человек. При этом формат центра должен быть максимально приближен к семейному. Один из вопросов, с которыми приходится сталкиваться уполномоченному и его аппарату в ходе своей работы, это определение определение места жительства детей при разводе родителей и порядок их общения с другим родителем. В связи с этим журналисты поинтересовались мнением уполномоченного об активно освещавшейся в СМИ в прошлом году судебной тяжбе родителей трехлетнего Саши Маркова, жительницы Башкортостана Алии Эмельгузиной и сухумца Ярослава Маркова. Недавно мать с помощью своего брата вывезла ребенка к себе домой, в Российскую Федерацию, но сторона отца, судя по активности в соцсетях, не сдается. Джинджолия сказала:
«Этот вопрос у нас находится в производстве аппарат. Естественно, там было нарушение прав ребенка, и мы взяли данное дело в производство. Обращалась сторона матери, со стороны отца были определенные препятствия. Естественно, мы должны были отреагировать и подключить определенные службы. После этого отец стал разрешать видеться, да, с ребенком, но он определил часы приема мамы. А такого быть не должно, так как на тот момент и на сегодняшний день мать не была ни ограничена в правах, ни лишена в своих правах. Но согласно закону, у нее были все те же права, что были и у отца». А судебный процесс, ну, было несколько решений суда в пользу матери, но отец обжаловал данное решение. Не было никакого документа, насколько я знаю, который бы запрещал выезд ребенка с матерью за границу. Наш юрист Лиана Веку мониторит каждый судебный процесс. Если есть дополнительный комментарий, Лиана, передам вам слово.
Веку продолжила тему.
Ну вот, хочется только добавить, что и сейчас уже будет в президиуме рассматриваться, то есть очередная жалоба Маркова, но она касается каких-то процессуальных моментов. Ну, как бы такой термин даже был, что мать выкрала ребенка, он совершенно не подходит под эту ситуацию, так как она на своих законных правах, она его просто вывезла туда, где они оба и прописаны.
Журналисты вспомнили и о трагической истории, случившейся в прошлом году в Гагре, когда девочка погибла под колесами поезда, и это связали с тем, что она была вовлечена в интернет-игру «Синий кит». Юрист аппарата Екатерина Ляховецкая остановилась на этой теме.
То после того случая, который вы упомянули, началось расследование. У нас нет подтвержденного факта, что данная несовершеннолетняя девочка 11 года рождения действительно была вовлечена в опасную онлайн-игру с летальным исходом. Расследование в настоящее время ведется. Однако мы, как государственный орган, главной задачей которого является защита прав и законных интересов несовершеннолетних, не могли остаться равнодушными и проигнорировать данную ситуацию. Уполномоченным было дано поручение сотрудникам аппарата разработать материалы, а именно памятку для родителей и педагогов, как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр, и программу классных часов с 5 по 11 класс. Разработкой данных материалов занималась я.
Екатерина продемонстрировала уже готовую памятку, а Мактина Джинджолия добавила, что на этой неделе 800 ее экземпляров будут переданы для распространения по школам. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем нашу программу. Страны Восточной Европы намерены обойти вето Берлина. Если Германия не согласится на передачу Украине танков, то боевые машины будут переданы без ее согласия. Россия, в свою очередь, вновь вернулась к ядерным угрозам. Владимир Унанян с подробностями.
Война в Украине почти настоящая. Глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе визита в ЮАР вновь попытался заручиться поддержкой колыбели человечества в борьбе с тлетворным влиянием Запада. Легенда о непричастности Москвы к вторжению в Украину с последнего пребывания Сергея Викторовича на африканском континенте не изменилась, лишь обросла новыми деталями.
Когда мы говорим о том, что там происходит на Украине, мы говорим о том, что это война
она уже почти не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское от языка до культуры, что было на Украине столетиями, и запрещая людям говорить на их родном языке.
Вернуть историческую справедливость в первую очередь призваны, судя по всему, бывшие обитатели российских исправительных учреждений. Подразделения ЧВК «Вагнер», как оказалось, наиболее боеспособных частей российских войск, близки к тому, чтобы взять Бахмут в оперативное окружение. Рапорты о взятии некоторых населенных пунктов, расположенных вдоль путей снабжения бахмутского гарнизона, косвенно подтверждает украинский генштаб. В Киеве настаивают, изменить ситуацию могли бы долгожданные танки в нужном количестве, на что все никак не может согласиться Германия. Ожидание, что партнеры Берлина по антироссийской коалиции убедят Олафа Шольца расконсервировать склады с боевыми машинами или, по крайней мере, не блокировать передачу немецких танков другими союзниками Украины, не оправдались. Новый министр обороны Германии Борис Писториус, на которого возлагались определенные надежды, все еще взвешивает все «за» и «против».
Мы не очень
Мы особо не колеблемся, мы просто очень тщательно взвешиваем все «за» и «против». Мы не говорим только о доставке чего-либо кому-либо. Это новая мера, которую мы выбрали, поэтому мы должны быть осторожны. Потому что мы обязаны внимательно и внимательно следить за тем, какие последствия могут быть для кого-либо в этом конфликте.
Впрочем, партнеры из Восточной Европы последствия видят довольно четко. Несговорчивость Берлина уже начинает раздражать союзника. Во всяком случае, если верить газете «Süddeutsche Zeitung», советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником канцлера Германии Йенсом Плетнером резко отзывался о поведении Берлина. А до того, во время очередного «Рамштайна», в напряженной атмосфере прошла и встреча делегаций США и Германии. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецки прямо заявил, может дойти до того, что Германию спрашивать уже не будут.
Мы будем обращаться за согласием Германии, но это второстепенная тема. Даже если мы не получим это согласие, в итоге в составе малой коалиции, даже если немцы не будут в этой коалиции, мы все равно передадим свои танки вместе с другими Украине. Условием для нас на данный момент является построение хотя бы такой небольшой коалиции государств, и по этому вопросу мы связываемся с нашими партнерами в Западной Европе.
Контактуемся с нашими партнерами в Европе Западной.
И такой подход сильно раздражает Москву. Впрочем, свою злость Кремль намерен выместить не на тех, кто, по версии Сергея Лаврова, развязал войну, а на украинском народе, который не согласился с трактовкой истории от Владимира Путина.
Все страны, которые так или иначе принимают участие прямо или косвенно в накачке вооружениями и в повышении их технологического уровня Украины, они все так или иначе за это несут ответственность. Вот. А главное, что расплачиваться вот за все эти действия, за всю эту такую псевдоподдержку предстоит украинскому народу.
Заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. А если не удастся заставить заплатить, то в Москве вновь угрожают поднять ставки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки Украине наступательного вооружения приведут к глобальной катастрофе. По версии Володина, решения Вашингтона и Брюсселя ведут мир к страшной войне и совсем иным боевым действиям.
Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия. Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны, потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны.
Почву для подтверждения готовности Москвы к ядерным провокациям уже готовит. Служба внешней разведки России заявила, впрочем, не приведя никаких доказательств, что украинская армия складирует поставляемые Западом боеприпасы на территориях атомных электростанций. В сообщении СВР говорится, что это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет комплексом «Хаймерс» и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра. Впрочем, угрозы Москвы, призванные расколоть единство Запада, могут иметь обратный эффект. Несмотря на то, что некоторые участники антироссийской коалиции все еще сомневаются в том, чтобы предоставить Украине все необходимое вооружение, большинство уверено, если сегодня не помочь Киеву, завтра придется столкнуться с амбициями Владимира Путина уже непосредственно на территории Европы. Об этом, в частности, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.
Если мы перестанем поставлять оружие Украине, война закончится. Но на каких условиях? Ужасных условиях. Россия победит, и она не остановится на достигнутом. Она будет продолжать. Вот почему с самого начала есть только одно решение. Один подход к этой войне. Мы должны помочь Украине защитить себя от России. По моему мнению, война остановится, когда Россия поймет, что не может победить.
При этом британские военные аналитики считают, что при условии того, что Запад продолжит помогать Киеву, Москва вряд ли сумеет переломить ситуацию на поле боя. Несмотря на попытки Кремля поменять лошадей на переправе, официально вернувшийся к управлению войсками глава российского генштаба Валерий Герасимов начал с того, что попытался повысить дисциплину среди личного состава объединенной группировки, воюющей в Украине. А именно запретил нестандартную военную форму, использование гражданских автомобилей, мобильные телефоны и нестандартные стрижки. Последнее привело к новому витку заочного противостояния Герасимова с Евгением Пригожиным и Рамзаном Кадыровым, которые выразили готовность повоевать с генштабом за право носить бороды. Так или иначе, российские силы продолжают нести тяжелые потери, и то, что Герасимов предпочел в первую очередь заняться косметическими изменениями, вызвав неудовольствие не только у Пригожина и Кадырова, но и у большой части тех, кто сейчас пытается продавить украинскую оборону, дает скептикам основания сомневаться в возможностях военного руководства России изменить реальную ситуацию на фронте. По мнению специалистов из британской разведки, Герасимов, как и его непосредственный начальник, министр обороны Сергей Шойгу, сосредоточены в первую очередь на презентации, а не на сути дела. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.